Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Христос воскресе. Сегодняшний воскресный день наряду с Днем Господним мы чествуем новомучеников и исповедников Церкви Русские. Великое множество народа русского, российского, других национальностей, я имею в виду, кроме русских, полегло в незнаемых могилах, были убиты только за то, что они были верующими, за то, что они служили Богу в Церкви Христовой Православной. В 1917 год, начало, в самом деле, новой эры, когда закончилась жизнь православного государства, российского государства, и когда к власти пришли, как и пишем во многих житиях, рассказывая про новомучеников-исповедников, безбожная антихристова власть советская. Для нас сегодня великий сон новомучеников и исповедников – лишнее подтверждение тому, что несла с собой эта власть и что она сотворила в первые десятилетия и в последующие десятилетия. И какая цену должен был принести и весь народ также, который в свое время не без радости принял и псевдоотречение государя-императора Николая и расстрел царской семьи. Многие радовались, даже в среде церковников, в среде духовенства, новым веянием, так называемым, новым перспективам развития церкви. Некоторые считали искренне, что в самом деле власть церковная была узурпирована государством, и государство с легкостью диктовало свои условия. И главой вместо Христа в нашей церкви стал государь-император. Но если внимательно поработать в архивах, то мы увидим, что не так все было просто в истории XVIII-XIX века. Те из духовенства, кто жили уставом церковным и канонами церкви, они все-таки служили Богу в первую очередь. И главой для них был всегда Христос. Радость первых людей советских времен, когда государство отделило церковь от себя, радость была именно в том, что мы отделились от государства. Мы сами стали собою. В этой эйфории недолго пребывали, потому что сразу начались гонения, сразу начались репрессии, и сразу начался геноцид православного народа. И при этом, в самом деле, нет таких сведений, что именно вот за то, что он, тот или иной священнослужитель или верующий человек, получал сроки тюремные, ссыльные или расстрельные, списки попадал за то, что он был христианином. Власть, безбожная антихристовая власть, она придумала новую формулировку «контрреволюционная деятельность». если разобраться с точки зрения именно большевиков-коммунистов, в самом деле жизнь во Христе – это контрреволюционная деятельность. Это противная безбожному государству жизнь. Как это так? На первом месте Христос, церковь Его, Бог. И только где-то там, на подтанцовках, правители антихристовы с их планами, с их выдумками и с их уничижением народа. Впрочем, того народа, который жаждал перемен, которому надоел кровавый Николашка, как называли святого Николая, которому надоел тот режим, который был, когда на привозах, на базарах и на рынках ломились лавки от товаров, когда за небольшие деньги можно было покупать даже корову, а бывшие солдаты, отслужившие по 15, 20, 25 лет, были самыми богатыми на деревне и в селах людьми, потому что им государь, император и государство вернуло все долги, которые они заработали за время своей службы. За службы военной. И на примере военных мы сегодня тоже видим, что служа Отечеству своему, они потом имеют свои выгоды и свои льготы. И это не родилось само по себе. Это взято, опять же, из царских времен. Так вот, самое главное, что случилось, и чем расплатились наши исповедники и новомученики, это их вера во Христа. Да, некоторые из них были по своей сущности, впав в политиканство, в политику, были монархистами. И они никак не могли принять советскую власть. То, что она безбожная и антихристовая, об этом все знали, все нормальные люди знали. Но многие понимали, что несть власть не от Бога. Некоторые говорят, апостол Павел имел в виду православного государя. Как же он мог иметь в виду православного государя, если, извините меня, на то время, когда писал апостол Павел свои послания, в это время Израиль был под пятой римлян, под пятой итальянцев. Израиль стал частью Римской империи. Они были под властью римской. Когда еще о царях, не то что православных, а христианских, даже мечтать никто не смел, потому что никому даже на ум это не приходило, что может быть когда-то государство православное, христианские государства. Когда вместо архиепископов иерусалимских или константинопольских появятся патриархи, о которых, кстати, ни в одном каноне не сказано. На Вселенских соборах этот вопрос даже не поднимался и не узаконен до сих пор. Так вот, чем знамениты наши исповедники-новомученики? Тем, что они, приняв власть, не стали частью этой власти и не стали частью этой идеологии и этой политики, само собой. Они оставались преданными Богу и Его Церкви. Они оставались теми апостолами, которые проповедовали, проповедовали Царствие Небесное, проповедовали Евангелие. Они продолжали жить той жизнью, которую должны жить каждый из нас, каждый из христиан. Богу, Богове, а кесарю, кесарева. Невозможно служить Мамоне и Богу одновременно. Человек верующий, трудящийся, он трудится ради Христа, возделывая землю, работая у станка, сидя за штурвалом корабля или самолета, дрейфуя на полярной станции, Северный полюс или зимуя на полярной станции Восток в Антарктиде, без разницы. Он везде христианин, и он делает дело Божие. При этом он еще одновременно, попутно трудится во славу того общества, которое есть. Но он трудится для этого общества. Но не более того, потому что самое главное, подобно апостолам, которые оставили своих сродников, которые оставили свои семьи, мы оставляем все ради служения Богу и Его Церкви, ради того, чтобы потом обрести вечности Царствие Небесное. Все мы умрем, но не каждый из нас попадет в Царствие Божие. Там два государства, все прекрасно знаем об этом. Там вечности. И зарабатывается Царствие Небесное очень-очень тяжело. Насколько тяжело? Ну, для этого достаточно перечитать и Новый Завет, и жития апостолов, и жития тех же новомучеников-исповедников церкви русские. И не только церкви русские, но и той же грузинской православной церкви, например. Все зарабатывается очень тяжело. И тяжелейший труд – это стяжание молитвы. Без молитвы мы с вами не стяжем плодов Духа Святаго. Если мы не стяжем плодов Духа Святаго, мы не стяжем Духа Святаго, а без Духа Святаго нам не войти в Царствие Небесное. Весь смысл земного бытия, по слову того же батюшки Серафима Саровского, стяжание Духа мирно, стяжание Духа Святаго. И трудимся мы в этом обществе, опять же, ради того, чтобы стяжать этот Дух. И наше молитвенное правило из года в год должно увеличиваться. И это количество не в изучении молитв, а в том, чтобы каждое слово молитвы сложить в своем сердце. Если это слово не будет сложено, то тщетно наша жизнь была бездарна. Потому что ничего мы не приобрели в этой жизни. Никому ничем не помогли. Как не имели плодов Духа Святаго, так и не возымели. А если не имели, то нечем нам с вами делиться с другими людьми, с ближними и дальними, которые также оголодались, как и мы, в этом вихре событий, в этом подчас безумии, которое происходит в этом мире. И явные признаки уже пришествия Антихриста ощутимы. И нам остается только одно – прилепиться к Богу всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей. А без прилепления к Богу мы не сможем возлюбить ближнего своего. Потому что мое эго выше любого из творений Божьих. Родение о себе умерщвляет отношение к ближним. Без любви к Богу все остальные люди – не люди, полулюди. И только человек, который в служении к Богу, прилепляясь к Богу, опять же, обретает то, без чего невозможно прожить и в этой жизни, и обрести Царство Небесное. В этом мире все Божие. Ничего мы здесь с вами не имеем. По слову Иова многострадального. Голым мы пришли в эту жизнь, и такими же и уйдем, ничего с собой не взяв. И даже память сотрется со временем. И только наше прилепление к Богу будет важно для нас, для спасения нашей души. Не нашего тела, а именно нашей души. И только после всеобщего воскресения эта душа войдет в восстановленное, воскресшее тело и будет подобно телу Адама и Евы до их предательства Бога, когда они еще пребывали в раю. А мы с вами на пути к этому раю, к Царству Небесному. Если мы не на пути к этому Царству, то мы на пути к своей погибели. Мы на пути в глубины ада. Аминь.